Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В студии радиостанции «Радонеж» редактор Илья Сергеев и наш гость, клирик Спасо-Влахернского монастыря, протоиерей Алексей Бачурин. В год столетия Октябрьского переворота мы много передач посвящаем этому трагическому событию и, конечно, говорим и о людях, которые имеют непосредственное отношение к революции, к тому, что случилось потом, к тем рекам крови, которыми буквально умылась русская земля. Вряд ли найдется большое количество людей, которые хорошо относятся к главному руководителю и соблазнителю русского народа Владимиру Ульянову. Недавно вынули из шкафа еще один скелет, весьма запыленный, Троцкого. А вот к верному соратнику товарища Ленина, товарищу Сталину, Иосифу Джугашвили, довольно большое количество, в том числе наших слушателей, относится с весьма большим пиететом. Отец Алексей, как вы думаете, в чем причина вот этого странного феномена?
Ведь я священник. Священник, он должен наставлять людей крестьянской жизни, учить их, как молиться, как спасаться, как жить по заповедям Божьим. То есть рассказывать о спасении души. Вот приходится заниматься такими вопросами, которые, казалось бы, к этому не имеют никакого отношения. Вот вы сейчас назвали несколько имен. Ну, что я могу сказать? Это люди, которые, скажем так, к церкви нашей относились, известно как, мы знаем, как они относились. И мы знаем, что они делали и с церковью, с храмами с нашими, со священнослужителями, мы знаем. Когда я начал этим вот вопросом интересоваться, мне это очень как-то эмоционально очень задевало, и я не мог вообще долгие годы, может быть, выбраться из этого вот какого-то своего состояния, отношения, возмущения, что ли. Но я за эти долгие годы, когда я думал об этом, когда знакомился с документами, где-то я все видел, это все на моей жизни было. Подумайте, мне сейчас больше 70 лет. Я помню, когда я пошел в школу, у нас было раздельное обучение. Во втором классе его отменили. Я помню флаги на улицах, траурные флаги, все дома увешаны красными флагами с черной каемкой. Сталин умер. Я помню 20-й съезд партии, когда разоблачение Сталина, культа личности его было. Я помню, как мы спорили на работе с активистами, там профсоюзные наши были женщины, там они очень за все это, сначала они за Хрущева, против, значит, вся культа личности, мы спорили с ними. Потом вдруг сняли Хрущева, и мы как бы так торжествовали над ними, что вот ваш хороший человек, которого вы вот вчера цитировали, которого, а вот что он теперь, а что вы теперь скажете? Я помню, как все это вернулось, как бы начало, вернее, возвращаться. Давно уже прошедший как бы, такой вот путь, как стали опять потихонечку реабилитировать память о Сталине, как же по-другому начали к нему относиться. Я вижу, что теперь у нас какая ситуация происходит. Вот когда я вспоминаю всю эту долгую историю, которая еще не закончилась, мне приходит на мысль, что вообще произошло. Изначально, что произошло в начале 20 века с нашим народом, с нашей страной? И вот я вот вспоминаю часто, я никогда, вернее, не могу забыть этот образ. По-моему, это Розанова из «Апокалипсиса нашего времени». Там образ театра, когда он говорит, с грохотом упал железный занавес, представление окончено, публика встала. А вернулась, пошла гардероб за своими шубами. Нет ни гардероба, ни шуб. Все. То есть не только представление окончилось, но окончилась вообще вся жизнь. То есть деваться некуда. Ничего нет. Он удивительный образ, конечно. Но он еще не осмыслен. Вот нами он не осмыслен. Потому что мы продолжаем жить. Ну, какое представление окончено? Представление длится. Жизнь идет, у нас новые шубы появились, новые гардеробы выстроились. Но, понимаете, это как бы, вот я так ощущаю, что это уже все иное. То есть не только просто как по форме иное, а это по сути иное, по сути. То, что было, как, по-моему, Бунин сказал уже в эмиграции, никто не сможет представить себе, что это было такое. что такое была эта Россия, которую мы потеряли. Вся эта красота, это могущество, это какая-то удивительная, ну, я уже словами свои скажу, музыка, которая звучала в мире, которая как бы сопровождала жизнь каждого человека и всего народа. И вот эта музыка замолкла. Все началось по-другому быть. Не только, а вообще все другое стало.
Я читал у кого-то такое выражение, как будто перевернули песочные часы, и время пошло заново.
Может быть. Может быть. Время пошло заново. Ну, вот еще одну цитату можно вспомнить. Салтыкова-Щедрина. История города Глупого. Там заканчивается так, что история прекратила течение свое. Все. История прекратила свое течение. Может быть, поначалась какая-то другая история. Может быть, время какое-то совсем иного качества пошло. Но знаете, тоже еще можно спорить. А как Достоевский, помните? Бобок. У него есть такой удивительный рассказ. Бобок. Это о кладбище, где оказывается, как он говорит, оказывается, вот покойники, которых похоронили, закопали, они лежат в гробах своих, и они какое-то время еще могут оказывать, они живут там в этих гробах своих, они еще мыслят, они могут переговариваться друг с другом. И о чем они переговариваются? О том же самом, чем здесь жили, о каких-то своих там интрижках, о каких-то взаимоотношениях, о какой-то такой мелочи, ерунде, которая и в жизни-то в этой не имела значения. А уж теперь, когда вот-вот они уже все, они растворятся в земле, уже об этом думать. А они вот только об этом и думают. И они даже не осмысливают, что с ним произошло. И вот мне кажется, что вот и мы тоже до сих пор не можем осмыслить, что с нами произошло. Не можем. А вернее, знаете что? Боимся. Боимся. Мы знаем от Платона. Было такое государство, Атлантида. Ну, мы не будем спорить, действительно она была или не была, или это выдумка. Но я склонен думать, что это действительно она была. И вот он описывает этот город, этот остров, и говорит, я помню, там, в один день, в одну бедственную ночь она прекратила свое существование. Раздался гигантский взрыв, который разнес на куски этот остров, и все уничтожил, все, что было, и сам остров уничтожен был. И люди, которые там были, все погибли. Почему это было? Ну, я думаю, что всякий верующий человек православный, он поймет, почему. Потому что земля эта, видимо, переполнилась нечестием. Она уже не смогла выдерживать этот груз этого греха. И Бог прекратил эту жизнь, которая уже в этом мире, она оскверняет землю, эту жизнь. И он уничтожил ее. То же, как уничтожил, мы знаем из библейского повествования о Содоме и Гоморре, то же самое. Но невозможно, понимаете, какой-то есть предел Божьему терпению, так же, как и человеческому. И вот с нами случилось вот то же самое, понимаете. Как будто вот под нами зрел вулкан. Сейчас вот говорят о Йеллоустоуне там в Америке. Вот сейчас он, кажется, того гляди взорвется. Может быть, это и не так, не знаем. Но вот у нас это произошло. Зрел вулкан. Понимаете, мы же знаем, что всякая жизнь на земле, она создана Богом. Дана ему Богом возможность жить. И мы знаем, что враг рода человеческого, сатана, он завидует этой жизни, особенно человеку. Он хочет все погубить. И вот этот вулкан, который там тлеет где-то в глубине, он вообще в глубине каждого народа, в глубине каждого человека он есть. Но наша задача не выпускать этот бес, не давать ему волю, не выпускать его наружу. Но мы часто своими грехами размягчаем вот этот слой утоньшаемого, который нас защищает от этого страшного адского огня. И вот действительно, вот так и произошло в России. К этому времени мы размягчили этот слой, мы его уничтожили, мы его вот истончили. И все это рвануло в 17-м году. Вот что произошло. И мы знаем, что если это все вот таким вот образом разлетелось на куски, то собраться оно уже не может. Можно только, наверное, спасаться на обломках, на чем-то подобном земле, на каких-то плотах, я не знаю, на каких-то наскоро сколоченных каких-то там платформах, как бы вроде как бы та же земля, но это уже совсем все другое.
Существует такое мнение о Сталине, что он-то как раз эти обломки и собрал. Он вернул народу нравственность, запретил аборты. Ведь в 20-х годах очень популярны были движения типа «Долой стыд». Он вернул погоны, вернул награды в честь наших национальных героев, великих полководцев. Он вернул и земли, которые от России отпали.
Ну как же, он не вернул Финляндию. Он не вернул Польшу. Здесь, понимаете, можно сказать, что он что-то такое вернул чуть-чуть, там, какие-то земли, но это совсем не то, чем была Российская империя. А потом, понимаете, опять скажем, вот с кем я не разговариваю, заходит в разговоре о Сталине, обязательно вспоминают о погонах. Понимаете, ну а вообще погоны, какое отношение имеют вообще к России? Напомню вам, что в 1917 году, помните эти вот будионовки, все эти вот, вот эта вот советская форма, там шпалы у них, кубики были, треугольнички, там эти будионовки сами с этими, с красными звездами. Ведь понимаете, в чем дело? Эта форма была приготовлена по эскизам Васнецова. Васнецов – великий русский патриот. Ему заказали эту форму, он сделал эскизы, пошили огромное количество этой формы. Эта форма, да, в ней должны были русские войска, уже готовые вот-вот победить Германию и вступить в Константинополь. Они должны были в Константинополе парадом пройти перед Святой Софией, до которой была, должен быть возвержен крест. И в этой именно форме, патриотической русской форме, которая называлась тогда «богатырки». Это после они стали называться будионовки, неизвестно почему. И вместо красных звезд, конечно, они, там были должны быть черные орлы имперские. Вот что такое русская форма патриотическая. А это должна была в лет указывать эти погоны, которые вообще были сделаны по немецким образцам. Вот и все. То, что сейчас без конца говорят об этих погонах, это какое отношение имеет это вообще к империи, к российской? Какое отношение имеет вообще к православию? Мне лично вообще больше нравится, по правде говоря, эти кубики, шпалы, они вообще действительно очень такие, можно сказать, ну что ли, не помпезные. Они такие действительно мужественные, такие воинская такая форма, очень, очень красивая.
По моему мнению, Сталин даже опаснее Ленина для нас сейчас, потому что Ленин откровенный враг. Враг церкви, враг православия, враг русского народа. Все цитаты его известны. Ненависть и презрение к русскому народу, вообще к Богу, к православию, к попам, к черносотенным и так далее. Это все известно. А Сталин, он сейчас является символом и таким авторитетом для людей многих, которые называют себя патриотами. И основывает это на том, что он создал великое государство. Великое государство для чего-то создается, ведь не просто для того, чтобы понастроить там этих домов и чтобы мы в них жили, потом построить танки, чтобы они дома охраняли. Ну, не для этого же создается государство. Государство создается как место существования и структура существования народа, который несет какую-то определенную религиозную, нравственную, моральную миссию в этом мире. Понимаете, который имеет какую-то цель не просто прожить 1000 лет или там 2000 лет, а хорошо бы вообще 500 тысяч лет прожить. Не для этого же, а для того, чтобы сохранить истинную веру и для того, чтобы передать ее своим детям и тем людям во всем мире, которые захотят обратить на это внимание, которые прислушаются, которых душа уже, скажем, как-то подготовлена к этому. И разносить эту благую весть евангельскую по всему миру. Вот для чего существует государство. Жизнь-то человеческая, она же не для того, чтобы прожить 150 лет, а очень хорошо бы и 200. Не для этого же. Некоторые люди отдают свою жизнь, будучи совсем молодыми людьми. Наш патриотизм, он должен пониматься как духовная вещь. А если мы посмотрим на всю эту советскую историю, вот сталинскую именно, после Ленина, которую действительно мы видим откат некий от такой интернационалистической идеи. Мы знаем, что тогда Сталин прекратил существование Коминтерна. Да, действительно. Мы знаем, что во время войны он пригласил оставшееся руководство церкви и вот разрешил им, милостиво разрешил им существовать дальше. Открыть там академию, семинарию там, и так далее. И это все создает о нем такую видимость его деятельности, как некого такого патриотического такой деятельности. Но еще раз скажу, ради чего это все делалось? Хорошо, скажем, церкви перестали разрушаться. священников перестали расстреливать просто за то, что они священники. Ну, что-нибудь это изменило в существовании нашей страны? Каким-то образом священство и вообще церковь была допущена к жизни народа? Никаким образом, ничего не восстанавливалось. Никакого влияния церкви на жизнь народную этого не допускалось. Я знаю, что некоторые священники были арестованы и репрессированы и во время войны, уже после 43-го года. Коммунистическая идеология, она в принципе предполагала уничтожение всего другого, как, знаете, как вот такое мощное какое-нибудь там растение, которое обвивает все и подавляет все вокруг себя. То, что, ну, просто потому, что оно хочет жить, оно хочет солнце хватать своими листьями, а другим оно это не позволяет. Оно карабкается на деревья, оно душит их своими ветвями, оно загораживает свет своими листьями. Просто даже если взять вот чисто физическое такое существование вот этой идеологии и структуры, которые созданы этой идеологией, жизнь церкви допускалась только, ну вот, чтобы совсем вот не помереть, чтобы так вот вздох такой сделать немножечко, вот как человека там схватят и оденут ему на горло железный ошейник, как раньше делали иногда. Такой ошейник, что только человек с трудом может иногда вздохнуть. Это мучительная жизнь, которая хуже смерти. Ну, вот эта жизнь церкви, она такая была тогда. И какой же верующий человек вообще? Какой здесь может вообще речь о вере? Мы знаем, что как коммунизм был, так он оставался до последнего своего существования. И сейчас он продолжает существовать даже вот в этих вот всех партийках, в этих маленьких там, то там, то здесь. Как порождение совершенно сатанинское. Совершенно сатанинское. Даже его все символы, его все, там, все эти звезды, все эти серпы и молоты, если посмотреть, это уходит в древность, а древность, которая уходит в тайны общества, все, мы знаем все это. Нам говорят, ну да, но это ж тогда был один смысл, а сейчас другой. Ну хорошо, если был один, другой, если тебе все равно, ну почему же не взять крест? Ну пускай взяли бы они крест. Не взяли они креста, они его боятся. Креста боятся, а красной звезды не боятся, а очень даже уважают и любят, и везде ее всюду насаждают. Почему? Вот потому именно, потому что это изначально сатанинское, антихристианское порождение. И Сталин, который придал этому вот такой как бы патриотический такой лоск, как сверху так немножечко глянец такой пригладил это все и придал некоторые такие, ну, приметы, скажем, былой славы нашей, там, вагоны, там, орден Суворова, орден Нахимова, понимаете? Ну, конечно, Суворов, вписанный в пятиконечную сатанинскую звезду, да, это называется патриотизм, проявление патриотизма такого, и там Нахимов тоже самое, все в звездах пятиконечных, вагоны. И все эти погоны, все эти видимости, все это патриотизмы, они очень опасны именно потому, что Ленин, я говорю, остался давно в истории, в 20-х в этих годах, а Сталин висит над нами, как тьма, которая не дает нам дышать, не дает. Так внешне ничего, статуи Ленина стоят там, здесь стоят, а Сталина нет. Но в душах людей, очень многих, эти статуи, они остались. И люди мечтают о следующем Сталине, который придет и также точно наведет порядок. И также точно сделает нашу страну мощной, сильной, победоносной и так далее. И я согласен с этим, что надо говорить не сталинские репрессии, а большевистские репрессии или коммунистические репрессии, чтобы заклеймить не человека, а идеологию. Идеологию, чем бы она ни прикрывалась, какие погоны там она на себя бы не нацепляла, эта идеология, чтобы всегда мы видели, это враг, хоть он и в патриотической одежде ходит, может быть, он там и нам очень любезен, хочет казаться, но мы должны видеть, что это враг.
Мне вообще немножко уже надоело вообще упоминание этого имени. Понимаете, без конца это муссируется. Дело не в нем, дело не в Сталине. Но это я попозже, может, мы коснемся. Вот. А понимаете, кто ему вручил погоны маршала? Понимаете, когда царь наш, государь Николай Александрович, дошел до чина полковника, он посчитал невозможным самому себе присвоить звание генерала. Невозможно. Его поэтому так эти его родственники, даже которые вообще его втайне презирали, мы знаем, это много предателей было, вообще не людей, которые его не любили, и своих же собственных родственников, великих князей, они его называли презрительно полковником. Что в этом такого уничижительного? Полковник, который воюет полки, воевода. Очень хорошее слово, да. Но он не генерал. Он не смог сам себя сделать генералом. А наш бывший семинарист совершенно спокойно сделал сам себя маршалом. Потом сам себя назвал генералиссимусом. А генералиссимус — это когда ему был лейтенантом или майором? Не был. Не был. Потому что мы знаем, все это гражданская война, где там были всякие там наркомы, там эти камбриги, камдивы, я не знаю, кто там были у них, эти всякие звания. Ведь, понимаете, это же все были сторонники партии, это были партийные руководители. А воевали это за них военспецы, которые были в царской армии. Ведь известно, что в Красной армии было немногим меньше военспецов, чем в Белой. То есть людей заставляли идти служить в Красную армию под угрозой там, уничтожения их родственников или их самих. А некоторые просто действительно пошли служить сильной власти. Так вот, они воевали, а не эти самые наркомы, которые стояли наверху. Товарищ генералиссимус, он не водил войска. Как же он вдруг стал генералиссимусом? Вспомни, что такое генералиссимус Суворов, что он сделал и что сделал этот человек. Так вот, понимаете, и поэтому что вам говорить о том, что он там патриотическое что-то такое сделал? Я не вижу этого. Он воевал прежде всего за свою жизнь, если так посмотреть внимательно, за свою жизнь. Потому что если бы он потерпел, стал армия терпеть поражение, если бы Гитлер взял бы Москву, если бы войска покатились бы дальше немецкие, то ему бы не сдобровать. Или его бы разбомбили где-нибудь в убежище немецкие самолеты, или его свои же собственные соратники его просто ликвидировали бы. Очень даже запросто это могло быть. И из истории всех наших вообще красных этих самых руководителей, что там Фрунзе, что там Котовский и другие, мы знаем, что свои со своими не церемонились.
Отец Алексей, я слышал, что в конце концов так и случилось. Есть сведения о том, что он готовил еще один большой террор уже в 50-х годах, и его окружение, ну, в главе с Хрущевым, видимо, очень сильно боялось за свои жизни, и в конце концов или его убили, или просто вовремя не оказали медицинскую помощь. Этому нет, естественно, прямых документальных доказательств, но есть косвенные.
Вот именно, это дело темное, и я думаю, что здесь, в общем-то, ну, какое нам дело, по правде говорить, какое нам дело? Это пусть сталинисты, люди, которые его обожают и уважают, там, как-то его ценят, вот пусть они в этом разберутся, если им это интересно, а мне, например, это совершенно неинтересно, потому что то, что все эти люди, руководители, вообще-то, они же ведь живут-то без Бога. Они считают, что они управляют своей жизнью сами, своей волей. Это некая такая, это тоже религиозная идея. И они управляют своей жизнью, жизнями своих соратников. То есть то, что они иногда кончают жизнь самоубийством, а чаще всего они друг друга отправляют на тот свет. Это даже не жестокость, это даже никакая не подлость, а это просто выполнение такого некого ритуала. Потому что нельзя оставлять Богу ничего в этом мире, чтобы было по его воле происходило. А все должно быть по нашей воле. Как нам надо, так мы и делаем. Я думаю, что, кстати, даже и дата смерти Сталина, мы ее не знаем. Потому что, ну, я не знаю, современный человек может быть и как наивен в этом смысле несколько, но, понимаете, никогда... Наши средства информации советской никогда не осмелились бы сообщить о болезни генерального секретаря Сталина до его смерти, то есть при его жизни. Я совершенно уверен, что тогда, когда было об этом объявлено, о его опасной болезни, его уже не было в живых. Вот в чем дело. А уже дата, когда надо было объявить о ее смерти, она была приурочена к определенным событиям, как кому-то надо было именно в этот день объявить о ее смерти. Вот и все. Так что пусть они сами разбираются, кто его и как, или он сам, это, в общем, не имеет никакого значения. Потому что имеет значение жизнь народа. Жизнь моего народа. Что произошло с ним в 20 веке? почему это произошло с ним в 20 веке. Вот об этом надо нам подумать, потому что как только мы начинаем разбираться здесь и выяснять причины, нам начинают сразу, как бы, многие люди, а они начинают говорить, что не надо в этом, не надо, это, в общем, в этом во всем разбираться, это как-то похоже на какое-то такое накопание в старых, в этих всех этих никому не интересных подробностях, давайте все примиримся, давайте все по всем позабудем. Понимаете, позабыть обо всем может только мертвец. Если мы согласимся, что мы мертвы, действительно, ну, действительно, если мы умерли, то тогда чего же вспоминать? Все, все закрыто. Что было, того уже нет. И того, с кем это было, и того нет. О чем говорить? Но если мы еще живы, мы должны исследовать всю нашу историю, посмотреть, что произошло, почему и как избежать этого в дальнейшем, чтобы это не повторилось.
Отец Алексей, мне кажется, это происходит из-за того, что вот те самые люди, которые нас призывают не ворошить прошлое, они боятся разочароваться в собственном народе. Сейчас ведь очень модно быть патриотом, в том смысле, что люди пытаются сами себе внушить, что у нас настолько славная история, что никаких темных и постыдных пятен там вообще в принципе быть не может.
Это не патриотизм. Патриотизм – это любовь к своему народу. А если я люблю свой народ, если я хочу ему добра, жизни долга и здоровья, я должен постараться увидеть его организм так, как он есть на самом деле. То есть, если он чем-то болен, я должен об этом предупредить. Если я молчу об этом и не хочу смотреть, значит, я хочу, прежде всего, я стремлюсь к собственному спокойствию. Чтобы мне было тихо, спокойно, чтобы дожить мой век, мою жизнь, и чтобы ко мне не приставали, чтобы меня не спрашивали лишние вопросы, не задавали, все хорошо. А что будет завтра, об этом, ну, пусть думают завтрашние люди. Но если я люблю своих детей, если я хочу их тоже долгой и благополучной жизни, видите, говорю, благополучной, как мы у нас все это как-то въелось, не благополучной, а благочестивой. Благочестивой, жизни по заповедям Божиим, жизни в любви Божией, жизни в Боге. Вот что я хочу увидеть в своих детях. И тогда я должен их предупредить о том, чтобы они сюда не наступали. Как всякий благоразумный отец или родитель, который предупреждает своего ребенка, вот сюда не надо, не ходи сюда, здесь ты заболеешь, здесь ты напоришься. Там вот смотри лужа, не ходи в лужу, а там вот смотри яма, не упади в яму. А если ребенок идет туда, его дернуть за руку и обратно его возвратить. Ведь, понимаете, это постоянная забота о своих ближних. Вот к чему у нас призывает Господь. Даже ценой своей жизни мы должны предупреждать близких об опасности и помогать им не погибнуть.
Возвращаясь к тому, что почему Сталин страшнее для нас, опаснее для нас сейчас, чем Ленин, вот я хочу еще раз сказать, а вот потому, что он как бы патриот, как бы символ нашего патриотизма. И это прекрасно понимают наши враги. Они нам его и подсовывают. Они нам его и подсовывают. Поэтому и коммунистическая партия не была запрещена. Она не была осуждена, она не была запрещена. Дело не в том, чтобы осудить людей и посадить их в лагеря. Не в этом же дело. А дело в том, что идеологию, понять ее смысл, и осудить ее смысл, и чтобы она нигде свои рога больше не высовывала в нашем обществе. Вот что нужно было бы, но этого нет.
Отец Алексей, как вы думаете, почему Ленин и его верные соратники так ненавидели христианство? А зачем Сталину понадобилось уничтожать цвет нации, класть лучших людей в могильные рвы только из-за того, что эти люди исповедуют православную веру? Вот Бутовский полигон тому пример. Мне кажется, что само существование этого места уже ставит все точки над «и» в вопросах о религиозности товарища Сталина.
Вы меня все время наталкиваете на обсуждение каких-то имен, всем очень, так сказать, дорогих или, наоборот, ненавистных, ну, то есть имен каких-то личностей. Мне бы хотелось как бы немножко дистанцироваться от конкретных вот таких вот личностей или имен. Понимаете, вот вы говорите о Бутовском полигоне. Понимаете, многих этот полигон не убеждает. Абсолютно. То есть многие просто клевещут и говорят, что это опять, простите, это поповские штучки, все. Там ничего нет. там нет никаких останков. То есть я слышал, я читал такие отзывы. А многие говорят о том, что там и многие очень были виновны, может быть, там и были невиновны, но многие просто по делу пострадали. Не пострадали, а были не уничтожены, потому что они действительно были преступниками. Понимаете, полигон Бутовский никого не убедит. И вот в чем дело. Вот о чем я, кстати, вот и хотел бы вот сегодня, вот на чем сосредоточиться. Так вот, понимаете, ненависть к христианству, она происходит из того, что, как вы знаете, как сказал древний писатель христианский Тертуллиан, душа по природе христианка. И мы это знаем, это выражение, мы часто его цитируем. Душа вообще всякого человека по природе христианка. Потому что Христос – это Создатель неба и земли, это наш Бог. И душа не может не знать своего хозяина, своего Создателя. Но что из этого происходит? Проистекает. Если душа не хочет жить по заповедям Божиим, по заповедям того, кто создал ее, она его начинает ненавидеть. Понимаете? Она ищет внутри себя оправдание тому, что она не живет по этим заповедям. Она находит оправдание то в своих ближних, то даже в самом Боге, в Создателе. И вот, если мы посмотрим, вот я начал с чего? Вот с этого гигантского взрыва, как оно мне представляется, это 17-й год, гигантского взрыва. А что этого предшествовало за предыдущие, скажем, там 100-200 лет? Почему общество подошло вот к тому, что с ним тогда произошло? Я все сегодня цитирую что-то, может быть, это как-то не к месту, но, по-моему, это, мне кажется, что это объясняет некоторым образом причины того, что произошло. Мы возьмем, скажем, вот Анну Ахматову. Анна Ахматова. Ну, кто такая Анна Ахматова? Это великая, великая русская поэтесса. Ее стихи – это гордость нашей литературы, вообще нашей культуры. Ее фраза: «Когда вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда». Понимаете, какая вещь? Вот такое слово сказать, я споткнулся, когда я услышал вот эту фразу. Потому что, понимаете, человек сознательно отдает предпочтение словесности, скажем так, культуре, стихосложению, то есть красоте, отдает предпочтение в ущерб чистоте, потому что такое ссор. Это отсутствие чистоты. А что это за чистота? Что это за ссор? Это ведь не в комнате просто мусор, который там, ну, человек там, ну, он болен, там, я не знаю, там он не может, он занят, он не может все это вынести. Это духовная чистота. И она чревата очень большими потерями и в жизни этого человека, и в жизни близких его, семьи, вообще людей, которые видят эту жизнь и берут, может быть, с нее пример, которым она нравится. Чернышевский в свое время сказал, знаете, что кто-то выходит на общественное служение, тот не бойся испачкать сапоги в пыли, в дорожной. Что это за дорожная пыль? Мы же знаем, что такое общественное служение. Это дорожная пыль, это кровь человеческая. Потому что иначе никак нельзя это осмыслить, эти слова. Так вот, Чернышевский наш вообще, ну, никак не знаю, не гордость для нашей литературы, но, во всяком случае, очень известный человек, которого мы читали в школе и цитировали, там, и вообще нужно было знать, кто такой Чернышевский. Вот у него было такое отношение к жизни, такое понимание долга человека, такое понимание, как он должен жить. И если так посмотреть, то вот эта словесность, которая хороша была сама по себе, или политика, которая хороша сама по себе, к чему она могла привести, как не вот к этому, вот этому страшному взрыву? Почему? Потому что вот это предпочтение одного, это политик, а это поэтесса. А там еще были музыканты, а там еще кто-то еще. Я помню, как я был совершенно потрясен, увидев картинку Билибина, любимого мною вообще художника. Долгое время у меня и книжки эти есть. Я вдруг увидел картинку в журнале, где он нарисовал в ореоле из царских регалий фигуру осла. И это было напечатано. И он за это там отсидел какой-то там домашний арест, его, что ли, посадили, или на гауптвахт, что ли. Ну, а что ему? Но это было у него в душе. И он его автопортрет, мы знаем, у него там в лацкане красная гвоздичка. Ну, так эти люди шутили вот так вот. Они шутили. Они думали, что вот это все можно вот так поиграть, и вот так испачкаться в ссоре в этом, и испачкать сапоги в грязи. Понимаете, вот это вот, жившее вот в нашем обществе, в душах людей, как это могло повлиять на историю, на происходившее в стране в нашей? И каких это могло вызвать к жизни деятелей, политиков, каких-то энергичных людей, которые хотели власти, которые были беспринципными, которые были неверующими, так только таких и нужно было нашему обществу, и оно их получило. Вот причина, почему и тот, и другой, не называемый, так, и первый, и второй, они выплыли на поверхность жизни, на поверхность нашего общества и взяли власть. И практически убили государство. Если опять подумать, вернуться назад, то, ну, конечно, не они убили, а они просто разнесли вдребезги то, что уже было мертво. Вот в чем дело. Вот смотрите, сколько этих личностей. Не был бы Сталин, ну, был бы Троцкий. А если бы не было и Троцкого, ну, был бы Киров. Да вырос бы еще из этих самых вот, из этих людей, которые вокруг опошились и тоже осветились вокруг этих самых главных, да нашлось бы, такой вырос бы человек рядом, потому что они все были одного поля ягоды, и они все делали одно дело. Если не было бы одного, история тут же, вернее, силы некие, понимаете, которые во всем этом принимали активную часть, они вынесли бы другого человека и дали бы ему власть, и силы, и ум, и финансы, и все остальное. И все было так же бы.
Отец Алексей, любовь народная к товарищу Сталину была навязана людям, как вы думаете, или действительно этот человек по-настоящему был любим и обожаем?
Думаю, что навязано не было. Вот то, о чем я сейчас говорю, понимаете, ведь эти люди, которые вот жили вот в этой грязи, я, кстати, не хочу, чтобы вы думали, что я так говорю обо всем русском народе, нет, об очень большой части. Мы видим, как много было и красноармейцев, и всяких этих самых, и, не знаю, там, и чекистов, и всех. Ведь это же не все были там инородцы, там, китайцы, там, латыши. Это были русские люди. Как их много было. Эти матросов, которые топили своих офицеров. Это же ужасно. Которые священников вообще мучительно убивали. Которые просто разрушали церкви, скидывали колокола. Это все были русские люди. Так вот, эти же люди, они же никуда не делись. Они родили детей, они их воспитали. Они их воспитали в своем духе, там, как они понимали. А эти люди родили и воспитали своих детей и дали им опять это желание жизни без ответственности перед своим Создателем, без памяти о своих православных, о многих поколениях православных отцов и дедов, которые строили эту страну, которые строили и защищали свои церкви. Вот без всего этого эти люди, они сами так жили и так научили своих детей. А для того, чтобы не рассыпалась эта окончательно жизнь, то есть, ну, жить-то надо, и они чувствовали, что внутри-то пустота, они нуждались, конечно, во внешних костылях. Что за это за костыли? А сильная власть, которая нужна была. Если нет внутренних сдерживающих каких-то таких четкого стержня сдерживающего, чтобы люди не поели друг друга, вот просто все чтобы не поели друг друга, что нужно было какое-то внешнее, жесткое, совершенно жестокое, страшное, но какое-то ограничение, то есть внешний скелет. Вот это вот сильная власть. Они видели в этом человеке, которого они видели наверху власти, они увидели то, на что можно опереться. Понимаете, всякий человек, ведь он же без Бога, он слаб. И душа это чувствует. Она не может жить без Бога. Не может. Это как бы, знаете, как пирамидка детская, из которой вот вынули стержень, и вроде как бы она ничего не изменилась. А на самом деле она не имеет крепости внутри себя. И тогда она нуждается, чтобы внешне ее сдерживали. Строится внешний костяк. Так же здесь то же самое. Если нет внутреннего стержня, эти подпорки строятся снаружи, в виде закона. Еще раз вот вернусь назад немножко. Я хочу сказать, что если душа по природе христианка, и она изменила Богу. То есть мы не будем говорить там о других каких-то народах, о других религиях. Если даже человек не знает Христа в силу исторических каких-то своих национальных особенностей, где он живет, как он жили родители, то все равно он живет, как бы зная Христа, как бы зная по своим законам, какие ему даны, он старается их исполнять, чтобы сохранить жизнь в своем роде, в своем государстве, в своей семье. И это Господь, конечно, зачтет этим людям. Зачтет. Он не погубит тех, кто хочет, кто хотел жить в этом мире, не зная Христа, он жил как христианин. Но если мы с вами, живущие здесь, крещенные, знающие, кто такой Спаситель, знающие законы Божии, по которым должен жить человек, если мы от этого отрицаемся, и если мы это предаем, то мы начинаем жить антихристианской жизнью. Что бы ни делал человек, это все исходит из его верований, из его религии. Если он христианин, что бы он ни делал, если он делает искусство, философию, политику, экономику, это все будет христианское, и экономика, и политика, и искусство, это будет христианское. Но если человек отрекся от Христа, если он предал Христа, это фактически он стал антихристианином. То есть анти – это отрицание. То есть если он знал, но предал, он стал антихристом, маленьким таким антихристом. И поэтому все, что бы он ни делал в таком состоянии, будучи, пусть экономика, философия, культура, политика, это все будет антихристианское. Вот что мы должны знать. Сталин – это символ. Вот этот символ этим людям любезен, потому что в этом они видят восполнение недостатка своей собственной силы. Они хотят быть сильными, они хотят покорить весь мир, чтобы их боялись, чтобы их уважали, чтобы вообще под нами там тряслись все народы какие-то там, любили нам, и приезжали к нам обмениваться опытом, и вообще, ну, чтобы мы им объяснили, как жить надо. Вот чего они хотят. Но они бессильны, они этого не могут. А вот они хотят призвать нового такого Сталина для того, чтобы он вот это все устроил им. Понимаете? Вот какая вещь. А это поражение души, очень глубокое поражение души. Если человек поймет это, он на пути исправления, он может исправиться.
Получается, что человек без Спасителя не может. Если его Спаситель не Бог, не Творец неба и земли, он вынужден назначить себя Спасителем какого-то другого человека.
Вы правильно сформулировали. Да, совершенно точно. Это я и говорю. Нет внутреннего стержня. Человек выдумает для себя внешний костяк какой-то. Ну, а тут находятся, конечно, духовные некие такие сущности, которые ему подсказывают, которые ему подсовывают, которые предлагают ему вот на что можно опереться. И поэтому им вот эти людям вот таким вот, с такой вот сожженной, скажем, какой-то вот таким внутренним отношением ко Христу, это является их насущной необходимостью для их жизни. Вот в чем дело. Ну, люди молодые, они не знают. То, что знаю я, что видел я. У нас была знакомая у мамы, она работала в НКВД. Она была хорошая знакомая очень мама. У нее не было там детей, она была одинокий человек. И она когда заболела, она умерла у нас, рак у нее был, она умерла у нас дома, взяли, чтобы ухаживать. Мама взяла ее, она умерла у нас. Так вот, мама рассказывала, как эта женщина, она была бухгалтером, ну а там все равно носили погоны, есть фотография такая красивая, такая женщина, в погонах красивых, и даже эти погоны у нас лежали в ящике долгое время потом, красивые такие, сшитые золотом. Так вот она рассказывала, как приходишь на работу, а какой-то один там кто-нибудь, какой-нибудь сотрудник, не выходит из своей... А там уже у него сотрудники пришли за ним. Потом он выходит через какое-то время из своего кабинета, руками держит штаны, и у него ремень отняли. Он проходит по коридору, за ним двое с наганами. И с ним никто не здоровается, никто, даже не смотрит на него, как будто его больше уже не существует в этой жизни. Современники мои молодые, они этого не знают, и никто не рассказывал. Мама рассказывала, когда она говорила о том времени, она всегда понижала голос. И я сам знаю, то, что это невозможно было не прийти на собрание, на профсоюзное. Или на профсоюзном собрании не проголосовать так, как предлагается проголосовать. Это было невозможно.
Отец Алексей, а если это действительно были враги? Я слышал такое мнение от одного человека. Что вы все кричите по поводу репрессий? Были ведь враги? Были. Сажали людей за дело? Сажали. Были невинные? Были. Так ведь и сейчас сажают за дело, и сейчас невинные есть.
Понимаете, какая вещь? Я вот не знаю точных цифр. Сколько было в 17-м году священников? Сколько было храмов? К сожалению, вот если бы я, так сказать, подготовиться там, к лекции какой-то, ну, я бы, наверное, все эти документы, может, сведения эти вытащил из интернета очень просто. Но сейчас мы не об этом, в общем, говорим, по сути. Но, понимаете, мы знаем, что к 43-му году осталось, по-моему, три митрополита на свободе. Три. А куда же девались остальные? Мы знаем, что к 41-му году во всей России, во всем Советском Союзе осталось около 100 действующих церквей. А что с другими случилось? Ведь страна была в 17-м году, она была покрыта церквями вся. В каждом селе был храм, в каждом переулке в городе был храм. Некоторые города были просто все церквями покрыты. Колокольный звон, это невозможно представить себе, что это было. Как Бунин говорил, невозможно, никто не узнает, что это было такое за место Россия, что это была за жизнь. И куда же это все девалось? Ну, мы знаем, там колокола сбросили, там церкви закрыли, но ведь 100, ведь подумайте, это от Бреста до Курильских островов до Камчатки 100 храмов. Что же сделать с ними? А где священники? Куда они все девались? Они все были, значит, что же, врагами народа, они были контрреволюционными элементами. Я был настоятелем Покровского храма 20 лет. У нас 2 священномученика в нашем одном храме. 2. Их в 1938 году одного за другим арестовали, увезли в Бутово и расстреляли. И что и они тоже были контрреволюционеры. Ну, можно сказать, что и они тоже были, наверное, это ошибка какая-то. Ну, понимаете, ну, всему есть мера какая-то. Мы не можем считать в процентах людей, живых людей, безвинно расстрелянных. Мы не можем этого считать. Мы сейчас там предъявляем претензии, но вообще мы вспоминаем, как наших красноармейцев, которые в Польшу, война с Польшей была, когда их там в плен взяли, и они там погибли в очень большом количестве из-за недоедания, в концлагерях их держали в Польше, они погибли. Но ведь понимаете, в чем дело? Но ведь кто-то должен ответить за то, что такое количество огромное там осталось. То есть мы оставили там пленных своих. Маленький пример совершенно. Но ведь никто за это не отвечает. Никто. Ни из военных руководителей, ни из партийных. Считалось, что никаких ошибок у нас не было. Никаких. Если бы не документы сейчас, которые уже доступны всякому внимательному человеку, то так бы и все было покрыто. Но видите, опять мы все на какие-то, ну что ли, на факты. Не в цифрах этих дел, совсем не в этом. А в том, что мы столько наворотили в этом мире, столько наворотили грязи, мы столько натворили преступлений, и ни в чем в этом мы не хотим каяться. И при всяком упоминании об этом мы говорим, что это не надо, об этом не надо, это клевета, пора забыть, пора как бы простить все. Ну, надо сначала разобраться, а что прощать? Надо узнать точно цифры, надо узнать ситуации, обстоятельства, кто командовал, кто отдавал приказы, кто это делал. Ну, не для того, чтобы этих всех назвать по именам публично, чтобы их там предков, то есть потомков их там, не для этого, но чтобы выяснить, кто виноват. А потом уже все успокоится в том смысле, что все расчищено. Расчищено место, на котором уже можно дальше уже строить то, что мы хотим построить для наших детей, для нашего будущего. А если это место до сих пор болото, оттуда то и дело какие-то кости мы достаем, не случайно. Вот, ну, сейчас без конца в интернете, а то там, то здесь. просто захоронения, которые там просто неизвестно, сколько там людей, что за люди, почему. Такое просто лежат убитые люди, закопанные, наскоро там засыпанные. И на всем этом мы хотим построить солидарное, такое счастливое государство. Ну, не счастливое, а такое справедливое, что ли. Вот, справедливое, да. Но не будет ничего справедливого, и не будет никакого счастья, потому что все это провалится. Это болото, на котором мы хотим строить, оно не выдержит этого здания. Мы должны сначала сделать основание этому, а потом уже идти дальше. А что мы хотим? Мы хотим солидарно построить, вот как сейчас, что нам, дескать, все дорого. Нам дорого и то, и это, и советская власть, и наша история тысячелетняя, все нам дорого. Ну, смотрите, вот, например, что в Франции происходит. Там, во-первых, Наполеон Бонапарт, это вообще уважаемый человек. У него там пантеон, он там захоронен, ему там вообще туда люди ходят, туристы туда вообще его, почитают его. А в свое время были бонапартисты, а были роялисты, которые друг с другом не ладили, они там друг друга там арестовывали, там казнили, приходили к власти то те, то другие. Но все это сейчас как бы успокоилось. И что, это хорошо? Вот теперь они успокоились на чем? Они проводят парады, отмечают каждый год взятие Бастилии. Но это же позорнейшая дата. И в честь этого производить парад... И, это, и на этом Франция, нация, такая великая европейская нация, успокоилась. К этому же самому хотим прийти. Да не будет этого. Это невозможно, чтобы русский народ, который называл себя Святой Русью, чтобы на этом успокоился, что и то хорошо, и это хорошо. И все в порядке. То главное, чтобы был бы великий человек. Ну, великий человек, хорошо. Захороните его в положенном месте, где-то на кладбище, поставьте бюст. Кто, если хочет туда, пусть приходит туда, ему отдают честь такую, какую он считает должным. Но чтобы вся страна отдавала честь этому одному и другому, и чтобы они лежали на самом главном площади страны, это невозможно. А чтобы рядом служили литургии, литургии в тех храмах, которые они хотели стереть с лица земли, это невозможно. На этом мы не можем успокоиться. Надо или туда, или сюда. Мы знаем, что на двух стульях не усидишь. Надо что-то выбирать. Хочу процитировать одного из этих людей, который сказал: сначала размежеваться, а потом объединяться. Это такая великая мудрость тактическая. И происходит из стратегической мудрости. Потому что если мы хотим действительно быть крепкими и сильными, нам нужно сначала отделить от себя то, что больное, то, что не наше. А это уж мы должны определить, что наше, а что не наше. А говорить, что наше и то, и это, и вообще все. И, знаете, это Господь сказал, что не можете служить Богу и мамонне. Есть ведь история, которая действительно была на самом деле, это из жизни сербского государства, когда в свое время перед очень известной битвой на Косовом поле, которая привела к поражению сербского войска и потом многовековому порабощению сербского народа. Но ведь предшествовало ему вот что. Князь Лазарь, который молился перед этим сражением, князь, он руководил этим войском, он молился перед этим сражением о победе. Но ему предстал ангел и спросил его: что ты хочешь для своего народа, царствие Божие или царствие земного? Он сказал: царствие Божие, царствие небесное. И войско его потерпело поражение. Понимаете? Может быть, нам скажут, что это как бы пораженчество, это какой-то непатриотизм. Но именно это и является самой высшей формой патриотизма. Потому что для жизни любого христианина, православного человека, Царствие Небесное безмерно выше любого царствия земного. И он, конечно, предпочтет здесь пострадать, здесь жить в мучениях, может быть, в неволе, не в свободе, но сохранить то Царствие Небесное, сохранить эту связь с Богом, верность своему Богу. Вот о чем мы должны помнить. А мы все время патриотизм именно понимаем совершенно по-другому. Мы вспоминаем все достижения, там, не знаю, там, заводы, плотины, танки, спутники. И все это мы кладем на эти навесы в пользу нашего времени, от этого богоборческого. Да, действительно, разрушали церкви. Да, было то, было это, но мы были сильны.
мы были независимы, мы были могущественны, мы победили. Но, понимаете, вот, а верующий православный народ сербский, он понимал это по-другому. Он прославил царя Лазаря во святых. То есть это святой сербской православной церкви. Если бы мы так понимали бы наше предназначение в этом мире, так, кстати, понимали и наши предки. Наши предки, они прежде всего оставались верными Христу. Если бы мы так понимали бы, то нам бы Господь дал тогда и силу, и победу, и славу в этом мире. Но дал бы славу эту, которую мы возвратили бы ему. Так, кстати, я должен сказать, обратите внимание, это же отступление, которое вот происходило у нас в советское время, оно же началось задолго до этого, о чем я уже говорил. Здесь еще один пример очень маленький. Вы же знаете все тот гимн, который сейчас очень-очень популярен, его часто там поют. «Боже, царя храни». Но обратите внимание, там кощунственные слова совершенно в этом гимне. «Царствуй на славу нам». Вот это искажение понимания христианской жизни, оно даром не прошло. И мы видим, что через 50 лет, ну, чуть побольше, после написания этого гимна, царство и слава, и все рухнуло в нас. Вот что такое неправильно понимать задачу христианской жизни. Ведь в 1812 году, когда выпустили медаль в честь победы над Наполеоном, там было написано: «Не нам, не нам, но имени Твоему дай славу». И вот смотрите, вот что произошло. Как только народ забыл об этом, что не себе надо искать славу, а Богу своему Господь отнял славу и жизнь. Вот об этом мы не должны никогда забывать. Правильно приоритеты расставлять в своей жизни, и личной, и народной.
Большое спасибо, отец Алексей. Дорогие радиослушатели, я напоминаю, что в нашей студии был клирик Спасо-Влахернского монастыря села Деденево Дмитровского района протоиерей Алексей Бачурин. Вел передачу редактор Илья Сергеев.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.